тема, которую заявила спикер, да исполнится воля твоя, а не моя. Ксюша, домашняя группа «Точка», Трезва, 7 апреля 2021 года.
Всем привет, Ксюша, алкоголичка.
Здравствуй, Ксюша.
Спасибо вам большое за приглашение, такое за доверие. Всегда волнительно спикерить не на своей домашней группе. Прям шла сегодня, как-то волновалась. А с другой стороны, очень всегда трепетно поделиться своим опытом. Возможно, кому-то, кто его не знает, не слышал, это будет полезным. Ну, для начала я поделюсь своей такой историей, да, для идентификации, почему я считаю, что я алкоголичка, вообще, как я сюда попала, что меня сюда привело. Здесь нет случайных людей. Я тоже здесь не случайно, поэтому такая первая часть, она скорее про немножко про употребление. Хотя чем дальше, тем больше трезвости, очень как-то меньше хочется рассказывать про чернь и дичь. Хочется уже там больше про выздоровление, но это неотъемлемая часть, потому что если бы не весь этот мой опыт в употреблении, то не было бы меня здесь. И вообще, я думаю, вообще в смысле, в принципе, меня бы не было. Я с детства... Я всегда так начинаю спикерскую свою, потому что мне кажется, это важно. Я с детства знала, что есть такое сообщество анонимные алкоголики. Но я не знала, что это именно так называется. Почему? Потому что мой отец алкоголик, и он в анонимных уже больше 30 лет. Наверное, сколько... Нет, хотя сколько существует, у нас 35 лет было в этом году. 35 лет в анонимных. Ну и, соответственно, я дочь алкоголика. У меня дедушка алкоголик был и умер от алкоголизма. У меня дядя был алкоголиком, умер от алкоголизма, употребления. И я росла, в общем, в этом всем. И у меня папа запойный алкоголик, и... Ну, это очень страшно, да, вот эти вот папа пьяный, папа трезвый, и как бы я это все видела, все это происходило на моих глазах. И видя это все, папины запои. А, и вот почему я знала про сообщество, потому что я всегда знала, что есть какие-то люди, ну, какие-то друзья, я их называла так, маленькая, которые приходили всегда на помощь. Когда папа был в запое, я прям звонила, вот еще не было мобильников, по телефону, и кого-то вызванивала из каких-то его друзей. Оказывается, это были люди из анонимных, ну, братьев. Потом я знала, вот в периоды папиной трезвости, он был трезв, он все время ходил на какие-то группы. Я это тоже слышала. Ну, в общем, видя это все, я для себя приняла решение в детстве маленькое, что я никогда не буду пить алкоголь. Классика такая. Я такая думаю, я не хочу стать как папа. Ну, я не хочу, чтобы вот, ну, вообще вот, вот этого всего, потому что мне было страшно, потому что алкоголь очень сильно, ну, меняет человека. И, знаете, я свое обещание сдержала очень долго. Я до лет 18, то и 20 даже, я вообще не употребляла алкоголь. Я даже и не подумать не могла, что я алкоголичка, потому что, в принципе, алкоголя не было, ну, не было во рту моем. Вот этой первой капли ее не было. Я боялась, я такая думаю, я не буду алкоголь, мне вообще без него классно. И как бы все. Я свое обещание как бы держу. Но в лет 20 я такой ребенок, чем была творчески. И вот я думаю, выбор моей профессии первичной, он тоже не случайно. Я все время любила петь, танцевать, вот это все дела, творчество было с детства. И Бог подарил мне, я считаю, что это большой подарок Бога, мне голос. И я достаточно вот быстро с детства начала там петь, и музыкального образования у меня нету, я такая самоучка. И в 20 лет я попала, я очень хотела выступать. Я всю жизнь мечтала, была та девочка, которая с этим, с расческой, у зеркала танцевала и представляла, что я на сцене. И когда-то, в 2011 году, я первый раз пришла к психологу, когда уже было не очень все в порядке, и он мне задал такой вопрос, который я никогда не забуду. Я так тогда разозлилась, думаю, что он себе позволяет. Он мне задал вопрос, а чего ты на сцену залезла? А я такая, блин, в смысле? Ну вот это эго. В смысле, чего я залезла на сцену? Вообще-то я. Ну, вот это ж эго огромное. И я ответ нашла только тогда, когда я пришла в анонимное. Я на сцену залезла, потому что я алкоголичка. Потому что лучше места для алкоголички нету, чем сцена. Это раздутое эго, это аплодисменты, это овации. Боже, это такая красота. И, конечно, там еще и алкоголь. В общем, в 20 лет я попала, я добилась всего, что я ходила на все кастинги, где меня только не было. И вот это не просто желание петь. Вот есть люди, которым дарован голос, да? Они идут себе спокойненько, поют там, сочиняют песни. А я, чтобы как алкоголичка, уже изначально у меня была вот эта жажда. Жажда сцены. Я хочу петь. И я всего добилась. Это, кстати, плюсы, что среди алкоголиков, ну, алкоголики, мы очень талантливые, очень люди и очень изобретательные. И добиваемся своего. Как алкоголь найти всегда я могла, что бы ни было, так и цели своей. И я добилась того, что я попала в среду, ну, в такой белорусский шоу-бизнес, в эту всю ивент-движуху, я начала петь. Ну, а там, где музыка, творчество, там, конечно же, алкоголь. Он очень романтизирован, потому что там, знаете, там, пьешь алкоголь, чтобы муза пришла, пока что не белочка, но для вдохновения. У меня была богатая творческая жизнь, и это было все здорово, великолепно, весело и интересно. 5 лет первое. С 20 до 25 лет у меня был период розового употребления, где я уже, ну, начала употреблять алкоголь. Вот он именно так и появился. Ну, когда я попала в эту всю движуху, это все было классно. И чин-чин, все, гримерки, гастроли, ездишь там, пум-пум, прибухиваешь, вообще, вся жизнь впереди. Офигенно! Жизнь, успех, я просто самый счастливый человек. Но если бы, например, с 25 лет у меня не начался уже следующий этап, это когда начали появляться первые проявления болезни, как я теперь это сейчас понимаю, то я бы, честно скажу, наверное, никогда бы не бросила употреблять алкоголь, потому что это было, мне всегда нравилось. Я была веселая, ну, вначале, веселая такая душа компании, меня все всегда приглашали на все день рождения, даже незнакомые люди, потому что со мной было классно. И я думала, так всегда, вот я такая, буду прожигать эту жизнь, вот жизнь одна, вообще-то, уху. Типа, у меня у подружки есть лозунг, всегда вечеринка, вот это вот я, всегда вечеринка, тусовки, блеск, сцена, красота. Но вот с 25 лет, в общем, у меня начались первые, как я называю, приколы. Это, ну, я сначала употребляла там выходные, ну, классика, знаете, там, мне кажется, у каждого есть такая история. Я алкоголик не запойный, я такое каждодневного употребления по итогу стала. Вначале начиналось безобидно, пятница, суббота, работа, там, выпивка, потом пятница, суббота, воскресенье, потом четверг, пятница, суббота, воскресенье, потом среда, это маленькая пятница, по итогу вот так вот я вышла на каждодневное употребление. Я, честно, даже не могу сказать вам, с какого года это было, это уже, ну, вот мне кажется, с лет 25 вот я уже вышла на каждодневное употребление. Не было ни одного трезвого дня у меня. Но мне это не казалось странным, я считала, что вообще нормально. Ну, все так живут. Потом я начала жить одна. Это тоже такой пункт. У меня был сдерживающий фактор, потому что я жила с родителями, и я еще как-то держалась, там не показывалась, да. Они не знали, ну, там, о моих проблемах. А потом, когда я съехала от родителей, у меня была возможность на съемную квартиру, и у меня развязались руки, потому что я, как бы, у меня алкоголь появился каждый день. Я начала его сама себе покупать. Потому что я представляла, что я в кино. какое-то классное кино, где я после каждого там рабочего дня прихожу и открываю там бутылочку чего-нибудь и выпиваю. Сначала это были красивые бокалы, я покупала красивые, там, закуска вкусная. Ну, потом, чтобы вы понимали, да, там... Я ходила за догоном в снег, в дождь, в мороз. Я знала все заправки, все ночники. Мне уже было пофиг, ну это потом, мне уже было пофиг, что пить. Я пила самое дешевое пойло, картонные пакеты. Я пила не среднеалкогольные напитки, но количество очень было. Уже, там уже не бокал, два, бокал, два никогда не было. Были уже просто бутылками. И я вот так вот каждый день бухала, одна уже. Мне уже не нужна была даже компания. Я думала, да все класс, что мне ехать куда-то тратить деньги? Я пойду себе куплю, выпью и все. Мне работа позволяла как бы отсыпаться, потому что я работала по вечерам, выступая. И поэтому я пила, отсыпалась, приводила себя в порядок. Была, ну, какое-то долгое время я достаточно хорошо выглядела, и не было видно. Вот, кстати, первое время кажется, что ты так всегда будешь. Вот особенно для девушек, ну, что не будет вот этого вида, да, алкоголя, что никто не догадается. Ну, потом это превратилось, конечно, в страшное зрелище. У меня есть два эпизода, когда, это вот реально уже, когда мой алкоголизм уже тогда был, а я даже это не связывала с этим. Это 2010 и 2012 год. Я в 2010 году напиваюсь до такого состояния, до потери сознания. То есть я пила, пока все, я не выпью вообще, либо пока не отрублюсь. И у меня всегда была причина бухнуть. Радостно, грустно. Ну и тут я, короче, поругалась с парнем, естественно, козёл, все виноват. И я забухивала свою вот это вот горе, ссору, и набухалась до такой степени, что я просто потеряла сознание. Но я не очень удачно его потеряла уже. Я, когда падала, сломала ногу в трех местах. И, короче, меня когда привезли в больницу, врачи, ну, это вообще было, это было очень унизительно для меня. Врачи от меня, типа, отказались. Они вот так вот меня скинули, они сказали, вот эту девочку, пускай она лежит, мы ничего не можем, мы не можем ее взять на операцию, нам нужна была операция, потому что во мне было столько промилле алкоголя, что они такие, типа, пускай отсыпаются. Я такая, в смысле? Ну, я так и думала, я такая молодая, я просто немножко выпила. Ну, не... ну, представляете, сколько там было алкоголя, что меня просто не могли взять, ну, брать на операцию. Сказали, я сутки, ну, приходила в себя, и только потом. Но мне это не показалось странным. Я такая думаю, ну, с кем мне бывает? Это же молодость. Но как бы почему-то среди моих знакомых, да, подружек, друзей ни с кем такого не происходило. Я не связала это с алкоголем, хотя мне было страшно, это была очень стрёмная история, вот. Но я объяснила ещё для себя для того, что, ну, там было жарко, ну, короче, у меня было объяснение, почему это произошло. В 2012 году, я никаких выводов не сделала, продолжала так же пить. В 2012 году я попадаю в реанимацию, где мне прямым текстом говорят, ну, что я могла вообще умереть на операционном столе. Меня там доставили экстренно с несколькими диагнозами, которые присущи, знаете, таким алкоголикам, ну, я не знаю, там, которые уже в магазине стоят, наверное. То есть там и острый, там, и панкреатит, и гепатит, там, короче, все вместе. А почему? Потому что я 2 недели праздновала свой день рождения. Каждый день. Просто там сегодня с одним, там завтра с другим. И я бухала. В какой-то момент у меня, ну, все, организм сдался. Я там начала, простите, там блевать, там желчью, и все. И я... меня там прооперировали. И я месяц находилась в больнице вот с катетерами, всякими трубками. И мне, выписывая меня, доктор сказал, такой говорит, типа, ну, девочка, ну, ты понимаешь, типа, тебе нельзя вообще пить. ну, вообще, вот сейчас вообще, ну, ты можешь умереть, ты могла умереть вот прям. Я испугалась, но один дядечка, взрослый такой, дедуля такой, доктор, он мне подошел, возьми да и скажи, ну, если очень захочется, но ты вот чуть-чуть беленькая, ну, так. Я такая, хорошо, меня выписывают с больницы, ну, казалось бы, нормальный человек, он будет, ну, будет бояться сдохнуть и перестанет употреблять. Я продержалась, мне кажется, месяц, но я прям крепила, я хотела уже сразу пить. И я тогда уже поняла, думаю, похоже, ну, реально проблема. И потом у меня началось вот это ощущение, вот с этого всегда началось мое употребление. Вот это ощущение, я его называю, как будто бы у меня внутри точит какой-то червяк. Вот в груди, оно мне прямо мулит, вот такое слово, это вот прямо ноет. Меня прямо выворачивает наизнанку от того, что я не понимаю, я не могу сама с собой, ну, справляться. То есть я просто хочу, вот эта тяга такая, вот прямо жажда, я хочу, блядь, выпить, извините, ругаться нельзя. А я лежу, думаю, ну мне же нельзя. Ну что вы думаете? Ну как бы я пошла в магазин за крепким алкоголем беленькой. Я наливала себе сама, вот так вот брала и тестировала свой организм, как бы сдохну я или нет, как он отреагирует. Ну и мой организм, блин, до 21 года как бы вообще держал. И так я начала бухать опять. Вот это с 12 года мне ничего не поменялось. Но... У меня куча этих историй. Так 2016-го появился новое проявление болезни. Провал в памяти. Очень. Это не просто такие истории, типа, я не помню, что вчера было, ха-ха-ха, это было очень страшно. Это, ну, я думаю, вы тоже все это знаете. Я не помнила, ну, сутки могла не помнить, нигде я просыпалась в неизвестных местах, городах, с разными людьми. Со мной постоянно в употребе что-то происходило. То есть я была как побитая собака, в прямом переносном смысле. У меня рассечённое, мне зашивали там колено, локоть, у меня постоянно, я постоянно просыпалась в каком-нибудь крови. Я даже не помнила, как это произошло. И там... Я даже благодарна, что я половину не помню, потому что, похоже, это было очень как бы страшно, небезопасно. Меня то хотели там избить, то, ну, короче, то я иду там по трассе куда-то. Ну, в общем, полный такой, знаете, психодел. Какие-то просто картинки. Никто об этом не знал. То есть я это все скрывала. Я жила одна. Я очень как бы научилась шифроваться. И вот это тоже проявление алкоголизма, что я живу двойную жизнь. Я выхожу на сцену, работаю, меня там как бы, у меня всегда было, ну вот, я же такая там известная в узких кругах. Тут я такая вся в платьях красивых, пою, ну как бы, а потом со мной происходит вот что-нибудь этакое. И это было, ну, очень странно, я никому не рассказывала. Я потому что, и мне тяжело было жить вот с этим ощущением. Блин, думаю, что это происходит, наверное, так не должно быть, но я не знаю, что с этим делать, как это назвать. Вот, и вот эти провалы в памяти, конечно, они, я тоже про это молчала, потому что я боялась, что меня засмеют, я боялась, что... Ну, мне было стыдно, потому что все эти там истории, они как бы, ну, нечем похвастаться, такие стыдливые. Меня, короче, держало, я думаю, очень во многом, почему я не сразу скатилась в свое дно, хотя я пила уже просто, ну, много, потому что меня держала работа, которая заполняла часть моей жизни. То есть я потом работала на телеке, и там какой-то был достаточно успешный период, ну, в работе, там, какие-то поездки, выступления, и меня это заполняло, мне наполняло какую-то пустоту, я чувствовала себя, типа, классной, нужной, ну, и прибухивала. Ну, да, с кем не бывают вот эти истории. Все пошло очень плохо с 2020 года. В 2020 году я встречаю Новый год в другой стране, на работе, выступаю, и такая думаю, вот это, знаете, там к теме моей спикерской, да прибудет воля твоя, а не моя, да? Я думаю, о боже, 2020 год, это будет лучший год в моей жизни. Январь, думаю, это будет, потому что у нас расписано все. Мы вообще классный коллектив. У нас там... Вау! Ну, и вы знаете, что началось в 2020 году в целом. Тут наступает эта пандемия там. Ну, и пошло-поехало. Короче, ну, в пандемию что? Первое, что легло в сферу, это развлечения. И я остаюсь без работы. Вот резко и вообще без работы. То есть вот эти все выступления, все, я помню, я такая села и такая, в смысле? Алло, это же, у меня не такой был план. Я же хотела, что все, блистать там, покорять этот мир. И тут происходит полная жопа. Меня отобрали, вот это мое, ну это тоже как некая, знаете, как Леди Гага сказала, когда там music is my boyfriend, music там is my life. Ну, короче, музыка заменяла мне тоже очень много, это как наркотик определенный. Это же тоже, потому что я все время вот этот драйв, я получала эти эмоции, и вот это потом я забухивала, вот это вот все такая шарманка, и тут вообще я, короче, меня так на землю опустили, и я не понимаю, что мне делать. То есть я всю жизнь жаждала славы, известности. Ну, это тоже из чего? Это же моя, как бы, мое эго, которое раздулось до неимоверных размеров. И я... Блин, так... Я так была обижена, вот, мне кажется, на Бога. Хотя очень верующий человек с детства. Ну, я так обиделась на Бога. В смысле? Как, ну, я же такая молодец. Почему ты у меня забрал любимую игрушку? И я, вы знаете, я с 2020 года, если я просто раньше пила вечером после работы, то я просто начала бухать с самого утра. Я начала забухивать реальность. Проблема алкоголизма не в употреблении, не в алкоголе самом, не в веществе. Проблема алкоголизма – это в невозможности проживать эту жизнь трезво. Невозможность проживать любые эмоции, чувства. Я вообще ничего не помню, чтобы я просто жила в трезвости. Я постоянно прибуханная. Была чуть-чуть навеселе. Тут этим торкнулась, тут отношения, тут вот это. Тут нас тут попело, тут поаплодило. Вообще, то есть, чтобы сейчас, вот, чтобы понимали, через в 5 лет трезвости, я понимаю, что за этим всем вообще совершенно другой тип личности. И я просто начала пить. Ну, я не знала, что делать. Думаю, блин, я что, никому не нужна? А там тоже вот это бьет по гордыне. Я теперь понимаю всех этих известных актеров, там, не знаю, певцов, исполнителей, которые, ну, сбухиваются там, либо на наркоту подсаживаются, потому что там невозможно выдержать вот это падение, такое нарциссическое. Ну, как бы я жила в иллюзиях этих, в мечтах. Я хотела так, ну, какой-то другой себе жизни. И в какой-то момент, все, я не могу работать. Я начала пить. Очень страшно. Я закрывалась дома. Я не показывалась там. Я не показывалась родителям на глаза. Я пила уже вот просто все подряд. Уже на сколько денег хватало. И это было безумие. Я даже вам не вспомню вот этот год 20-й вообще. Там просто... Ну, там я не могу даже восстановить ход событий. То есть там просто бесконечный употреб. Я куда-то ездила, кто-то приезжал ко мне постоянно. У меня такой, знаете, ну, дома был а-ля, ну, не притон. Но я просыпалась, у меня какие-то мужики сидели. Я даже не понимала, откуда они взялись, кто они такие, как их зовут. Или я могла проснуться даже, да, я понимала, что кто-то тут был, а я даже не помню, кто. Ну, вот, вот так вот я жила, что-то там. Вот. И я превратилась, конечно, а еще, ну, я начала вот это вот есть, помните, майонезные салаты, кастрюлю макарон могла сварить с майонезом там. Ну, короче, я разожралась, ну, очень сильно поправилась, там, плюс там 15 килограмм, чем сейчас. То есть это было ужасно. То есть я просто превратилась, ну, из дивы, которая мечтала поехать на Евровидение и участвовала в отборах, я превратилась просто, ну, в такую, знаете, вот очень-очень резко и стремительно в отвратительно выглядящую, толстую, такую отекшую бабищу. Но мне казалось внутри, я все равно не могла, ну, как бы... Как бы, ну, внутри я была богиня. Я помню, я еду в сумму по очередному мужику, пьяная, а я там фотографии, знаете, поставила, ну, там на сайте знакомств, красивые. А приезжает, вот я приезжала пьяная, там, к мужику, он меня, ну, бился со мной и выгонял. Ну, потому что, говорит, ты вообще не похожа, ты вообще толкашка. Он меня так полегал, думаю, ах, он козел. Я так плакала. Ну, вообще, когда я бухала, я все время либо отрубалась, либо плакала. Когда я начинала плакать, все говорили, ай, она сейчас вырубится, типа, не трогать ее. Но последние полгода моего употребления психика сдала сбой, и у меня начались аффекты. Что там уже все?
Одна минутка, да.
У меня начались аффекты. Я была очень агрессивная. Это было вообще безумие. Я крушила все вокруг себя. Я ничего не помню. Последний эпизод, который, ну, это была такая вишенка на торте, когда меня избили. И я вот в такую погоду по снегу, это был январь, как раз 21-й год, я по снегу, в крови, бегу какой-то, ну, короче, убегаю на трассу в пижаме. Ну, это просто, знаете, такой, типа, зона X. Меня, короче, какой-то чувак там подхватил, везет меня в больницу. Ну, короче, потом меня в милицию, очень помню, пиздец. Меня в милицию, мне говорят, пишите заявление, кто это сделал. Я не знаю, я ничего не помню. Единственное, я помню, слышала, что все кричали, вызывайте новинки! Ну, потому что, ну, я там что-то творила, короче, мне казалось, что, ну, опять же, что меня избили, да, а на самом-то деле там в четверке показала там, это уже в следующей серии, да? Да, увидимся через 15 минут.
Благодарим нашим спикерам. Ребята, прервемся на перерыв 15 минут. Чай, кофе. Кто нас покидает, желает поучаствовать в седьмой традиции. Шляпа у ведущего на столе.
Еще раз я, Ксюша, прежняя алкоголичка. Хочу сказать, в предыдущих сериях, да? В общем, ну, хочется так больше, конечно, про выздоровление это рассказать. Но вот это вот я про дно, приближаюсь к своему дну. То есть мое дно наступило в тот момент, когда... В милиции мне сотрудник милиции задал вопрос, говорит, божечки, говорит, вы же понимаете, я говорю, что я заявление не буду писать, я не помню, кто это все сделал. Он говорит, вы же понимаете, в следующий раз это может быть поножовщина. И мне стало так страшно, вот это вот ужас, что от того, что, ну и вправду, мои состояния, которые уже в употреблении начались, они были настолько... уже небезопасные ни для меня, ни для окружающих. Я боялась, что я в употреблении могу кого-нибудь реально убить, не знаю, там, зарезать, пырнуть, там, и так далее, либо меня могут. Ну, а это уже было, ну, вот реальная история. И мне было очень страшно. Я потом поехала, у меня друг есть, он из анонимных наркоманов, у него... Мне кажется, уже лет там 17 чистоты, и я к нему все время приезжала, так сказать, зализывать раны, ну, вечно после вот каких-нибудь употреба. И я к нему вот после вот этого эпизода, вся побитая, отекшая, я приехала, и он заплакал. Он заплакал от того, что, ну, это было очень печальное зрелище, он искал, говорит, Ксюш, я тебя умоляю, пожалуйста, обратись за помощью, ну, тебе нужна помощь, и, похоже, иди в анонимные. А все это время, когда, ну, я же знала, что у меня проблемы с алкоголем, то есть это еще было уже там с 2010 и 2008 года. Я все это время пыталась самостоятельно что-то сделать. Я искренне пыталась, я гуглила, я обращалась к специалистам, но в моем случае у меня было очень много знаний. Я сама сейчас там психолог. Но в этой болезни знания не помогут. Все, я понимаю, что со мной происходит, я там кучу информации прочитала. К сожалению, мне, я тот алкоголик, которому не помогли психологи, там, например, психологи, ну, я не лежала нигде в ребухах, но со мной сработала только программа. И вот когда мне мой друг анонимно сказал, иди в анонимные алкоголики, ну, конечно, я думаю, какие анонимные алкоголики? Что, он смеется, что ли? Ну, я не хотела сдаваться, у меня все равно эго держало. Я типа сама, сейчас я сама. Я сама, кстати, пробовала, у меня получалось... Максимум неделя. Все, потом... И то, это, знаете, это такая трезвость, ну, где убивать хочется. Вот он, на ножах таких. В общем, потом, знаете, случился тоже такой момент, я хочу его упомянуть. У меня были непростые на тот момент отношения с моим папой. Мы с ним не общались полгода, наверное. И вот 7 апреля, это день рождения трезвости, и там близко вот папа на день рождения. И я приехала его поздравлять, и я ему сказала, я такая думаю, ну, у меня засела эта идея про анонимный алкоголик. Я говорю, слушай, я говорю, мне нужна помощь. Мне нужно, как мне там к этим анонимным попасть? И вот я благодарна отцу, несмотря на то, что мы не общались, у нас были, ну, как бы, острые отношения, как бы, обостренные отношения. А почему? Потому что два алкоголика. И он без вопросов, он куда-то пошел позвонить. Он, оказывается, позвонил там нашему собрату, у него жена тоже в анонимных, и он говорит, вот тебе телефон женщины, встреться с ней, она тебе все расскажет. Я такая, да, хорошо, я договорилась с ней. На следующий день я уже поехала с ней встречаться. Ну как поехала? Я поехала, такая думаю, и было холодно, я иду, короче, я еще на тех выходах там. И она что рассказывает, какой-то там водоем, мне холодно, меня знобит. Ну и рассказывает, типа там, ну, 12-й шаг делает, там, все. Она говорит, вот группа там есть, там, приходи, я такая, да, хорошо. А сама думаю, сама себе, ну, приду там как-нибудь там. Да, завтра там. И вот я так рада, что она за меня прям вцепилась, она говорит, подожди, нет, говорит, давай, говорит, сегодня поедешь. Почему для нас важно только сегодня, да? Говорит, сегодня поедешь, мой муж поедет на группу, он тебя возьмет с собой. Я такая, да не, спасибо, не надо. Она говорит, пойдем к нам зайдешь, сейчас чай попьешь. Короче, она мне просто не отстала от меня, слава богу. Потому что я бы знала, чем это закончилось. Я бы до группы не знаю, куда бы доехала. Потому что у меня было типа, да не надо там, я там завтра сама. Ага. Ну и меня, короче, везут на группу. На точку нашу. Он тогда еще на Долгобродской, в подвальчик. О чем я думаю, когда я прихожу на эту группу, на первое свое собрание? Я думала не про то, что чтобы мне выжить, чтобы я не сдохла, да? И что у меня вообще уже трындец, мне уже некуда, ну, бухать дальше. А я думала про то, что, а вдруг я там встречу кого-нибудь, кто меня узнает? Я ж такая, ну, я же до сих пор богиня внутри, я думаю... Я ж такая известная личность. Сейчас меня кто-нибудь узнает. Ну что вы думаете, вот как работает Бог, да? Да исполнится воля твоя, а не моя. В этот день я попадаю на спикерское собрание, мой первый день. И там спикерит девочка, которую я знаю. А мы с ней встретились лет 10 назад. Тогда она еще бухала. Она спикерила, у нее там было, по-моему, лет 9 трезвости. Получается... Она уже тогда бухала, а я еще, ну, не сильно начинала-то. Ну, она знала, что у нее папа там алкоголик и так далее. И тут она меня встречает, что вы думаете? Вот я что-то боялась, что меня кто-то узнает. Она меня не узнала. То есть, ну, понимаете, я уже была неузнаваемая. И потом только она такая: «Ксюша, это ты?» И она расплакалась, потому что на нее смотрело, ну, уже совершенно другое лицо, отекшее и побитое. Это было, это у меня есть фотографии с вот того периода, я до сих пор их не удаляю, потому что это напоминание, из какого дерьма я вылезла. Это страшно, я не знаю. Это просто уже, ну, было такое тело, которое, ну, без сознания. Ну, как бы живое тело, но сознания нету. И вот это, так знаете, такое хлёсткое напоминание, когда ты думаешь, я себе такого мнения, а я уже давно не была не тем, кем я себе возомнила. С первого моего собрания, вот так я попала на точку. И я сразу закрепилась и осталась там, потому что, знаете, я плакала с первого собрания. Я вообще месяца три плакала каждый день. Там на группах меня даже прозвали Таня Буланова. Все говорили: не плачь. Ну что, опять плачешь? Ну я до сих пор могу плакать. Ну как бы я очень такая сентиментальная. Опять же, в трезвости. Вот эти вот чувства, которые сейчас вот я чувствую, они их так много. Господи, я там, ну меня все очень сильно трогает. Ну, я такая, может быть, тронутая немножко, но у меня реально настолько растапливается вот это сердце, да, то, что забухивалось, и я вот плакала 3 месяца. Плакала от чего? Ну вот я там оттаивала, потому что я в каждой истории людей слышала свою историю. В первое же собрание я почувствовала за очень долгое время чувство облегчения. Вот этот выдох, у меня было ощущение, что я пришла домой. И я вот расскажу вам тоже историю из моей жизни. Очень давно, не знаю, вот я еще, наверное, в школе училась. Короче, вот откуда еще появился алкоголизм мой, да? Гораздо раньше, чем я начала употреблять. То есть мои состояния алкоголические начались, ну, уже там в подростковом возрасте. Мне постоянно было плохо. Вот это вот состояние алкоголика, постоянно неудовлетворённость жизнью. Что у тебя есть — это плохо, есть вот это — плохо, нету этого — тоже плохо. И, в общем, у меня уже тогда были такие околодепрессивные такие состояния духа, да. И у меня было название этому состоянию. Я называла его «Я хочу домой». Вот когда я просто в голове, я могла находиться дома, но мне было так плохо, я просила: «Божечка, я хочу домой». Я просила Бога: «Забери меня домой». Вот когда мне было так горько от чего-то, и я даже не понимала, куда. Но вот я вот так вот прям говорила. И когда я пришла в анонимные, я помню это облегчение, и я почувствовала, что вот, а вот я и пришла домой. И это было очень трогательно, потому что как будто бы что-то в моей душе наконец-то успокоилось. Я так долго, знаете, металась вот в этом, где-то в одиночестве, в покинутости со своими состояниями, потому что я не знала, я думала, что я схожу с ума. Я думала, что на мне какое-то проклятие, порча. Я думала, что у меня какой-то психиатрический диагноз, потому что, ну, я когда забухивала это, мне становилось легче. Но если я оставалась один на один с этим, а это оказалось алкоголизмом, то мне хотелось выйти в окно. Вот про это я никому не могла сказать, ну, потому что я такая Ксюшка-веселушка, душа компании и такая певица, и все дела, а внутри, извините, ну, я по вечерам вою, плачу, потому что мне жить не хочется, а я не могу объяснить, почему. У меня все нормально, у меня были, вы знаете, вот тоже про тему, да, почему, да, исполнится воля твоя, а не моя. У меня очень щедрая и слышащая высшая сила. Бог всегда был со мной. И самое интересное, я к Богу обращалась всегда, когда мне что-то надо было. То есть это такое же потребляцкое отношение, и с высшей силой у меня были, как и со всеми, с мужчинами, там, с друзьями. Вот это вот было такое взаимное использование друг друга. И так вот я к высшей силе своей обращалась только тогда, когда мне что-то надо было. Я ему выкатывала список хотелок. Боженька, дай мне вот это дай мне, и вот это, а вот я вот это хочу, там было, я хочу, я хочу, я хочу. И самое интересное, Бог у меня очень щедрый, он меня насыпал. На тебе, на! У меня были там машина там и такая, и мужики, и там я была, и там я отдыхала, и выступала, и я там, на, короче, такая, ну вообще, просто вот все, что только можно было, все, что я когда-то хотела, у меня все было по итогу, где я оказалась. На дне. Потому что мне нельзя давать то, что я хочу. Потому что мое хочу — это мое эго раздутое. И у меня всегда, ну, я, короче, списки все время люблю составлять накануне дня рождения или Нового года. Я понаходила старые списки, и там желание, вот это вот, марафон желаний, Елена Блиновская, да? И там даже я проходила, естественно, и марафоны эти тоже. И там всегда, шарики там мне, там всегда был пункт «хочу вести трезвый образ жизни». То есть, не знаю, лет еще 15 назад я всем писала, и вот эта трезвость у меня всегда была в топе. И я вот думаю, офигеть! Это ж вот сейчас получается, что Бог исполнил мое желание. Но если бы мне сказали, что оно исполнится вот так, я бы в жизни не поверила. То есть на самом деле я сейчас, как бы, у меня здоровый образ жизни, я очень здоровый образ жизни веду. Я там привела там в порядок там тело, там свое ментальное здоровье, там, короче, я стала лучше выглядеть, чем последние из употреба годы. Ну, я бы и подумать не могла. Я бы сама себе такое не придумала. Бог лучший режиссер. И вот я думаю, его вот то такое провидение, как он меня вел через эту жизнь и привел меня вот в этот дом к анонимным алкоголикам, это просто, ну, это какое-то чудо. Я много, кстати, встретила знакомых ну, за это время на точке. Были там люди из употреба, с кем мы когда-то употребляли. Были люди с моей профессии, там, достаточно известные. Потому что у меня было предубеждение, что, типа, как это так? Я когда шла, мне было очень тяжело смириться. Получается, что? Я же не хотела быть как папа. Я не хотела быть алкоголичкой. А что получается, типа, ничего не смогла сделать, да? Как бы получилось, что получилось. Ну, очень было неприятненько. И... А получилось, что как-то, да, я такая же алкоголичка. У меня тоже вот в трезвости, это, мне кажется, ну вот наши отношения, например, с папой очень изменились. Это как вот что мне дала трезвость, да. Во-первых, ну как бы трезвость у меня благодаря только программе. Я вот как начала на точку ходить, я каждый день там ходила. Так я и продолжаю на протяжении 5 лет. У меня есть свой такой график внутренний, которым я придерживаюсь. Там 3 собрания минимум. Вот как рекомендации даны были спонсорам, 3 собрания в неделю. Вот они у меня до сих пор. Не потому что мне, типа, надо сейчас ходить. Нет, потому что я чувствую себя достаточно, ну, гораздо лучше, когда я, не знаю, когда там я хожу на группы, когда я служу, когда я передаю программу. Я сразу достаточно быстро брала себе спонсора, потому что я... не понимала, что они там говорят про эти шаги какие-то. И мне хотелось, уже было любопытство такое, типа, что там за эти шаги, давайте их уже сюда. Мне было очень сложно первые месяцы в трезвости, безумно. Чем больше я становилась трезвой, тем больше я понимала, насколько алкоголь проник вообще в мою жизнь, насколько он все искорежил, что я испытывала просто ломки. Очень долго. 3 месяца меня ломало. Я качалась по полу. Я ходила на группы. Благодаря группам я оставалась каждый день трезвая. Я переламливалась. Вот меня начало отпускать только на 3-м шаге. Это, кстати, мой самый любимый шаг, потому что это того, чего у меня не было. до программы. То есть у меня всегда были вот эти товары, рыночные отношения с Богом, с высшей силой. Дай-ка мне вот это, спасибо, обращусь в следующий раз, когда что-то еще понадобится. Да? Да, про какую благодарность? Не, ну спасибо, Боженька, дай еще вот это. Ага. На тебе вот это. А, еще можно вот так? Я помню, господи, это тоже такое. Я ездила в монастырь, я ходила в воскресную школу, то есть вера была всегда со мной. Я ездила в монастырь, ну, наш, в новинке, которую сейчас тоже посещаем мы. И там, короче, икона Матронушки, я вспоминаю, я где-то вычитала, что если ты писать Матронушке записку, попросить ее, то как бы это исполнится. Слушайте, я ездила каждую неделю, я писала письма. Матронушка, а можно мне вот это, вот это, вот это? Я думаю, боже, бедные эти монашенки, они там читали, думают, что за сумасшедшая там. Я все выкрашивала себе хорошую жизнь, но мне же все равно было мало, мне всего всегда было мало. И алкоголя, и внимания, и мужчин, денег всегда мало. Я программу проходила где-то год и три. Самое лучшее время мое в трезвости было это в программе, потому что это была такая, знаете, вот я как младенец была. Я как заново родилась, я как заново училась ходить, жить, дышать, чувствовать, есть, спать, вообще смотреть на мир трезвыми глазами. И я благодарна своему спонсору, своей группе за то, что, ну, вот это, знаете, вы выгодовали детятко такое, да. Но это потому, что в этом, вправду, одному невозможно. Ребенок один не может, если младенца оставить, он погибнет. Так и тут. Если бы не программа, там, вот, я бы погибла. Это 100%. И это было самое, мне кажется, лучшее время. Это, знаете, как в школе, когда ты учишься, тебе говорят... Ой, скорее бы уже эта школа долбанная закончилась, да, и там я пошел жить. Оказывается, школьные времена были ого-го классные. Так у меня в программе. Я так думала, скорее бы ту же программу закончить и пойти жить. Когда ты закончил программу, там еще другие приколы в трезвости у меня появились, но уже все, да?
Основная часть.
Ну, это можете там вопросы задавать, расскажу дальше. Спасибо большое, что послушали.
Поблагодарим спикера за основную часть. Время вопросов. Да, пожалуйста, поднимайте руки, если будет очередь, то тогда я буду на правах ведущего регулировать. Дмитрий.
Дима, алкоголик.
Здравствуйте.
Спасибо за опыт. Мне вот такой вопрос, если не ошибаюсь, помолилась за началом, да? Скажи, пожалуйста, вот тогда поделись своим опытом 11 шага, связь с Богом, и теряешь ли ты ее когда-либо?
Спасибо за вопрос. Ох. Ну, вообще, вот за трезвость разные были этапы, вот за эти 5 лет. Вот когда, на чем остановилась, да, пошла жить жизнь, было, где я очень своевольничала. Такая думаю, ну все, Боженька, спасибо. Я пошла, и я забивала на молитвы, ну вот на эти инструменты, рекомендации. И я отходила вот от программы, и меня очень быстро, если я теряю вот эту связь, если начинаю идти рулить, я очень быстро, стремительно возвращаюсь к базовым настройкам. Ну, у меня все, у меня вот это алкоголическое, есть определенное у меня поведение. Сначала запускается алкогольное, вот это мышление безумие, потом поведение, и там я понимаю, сколько раз я хотела сорваться в трезвости, очень много раз. Я даже помню, даже к вам на группу, по-моему, вечером прибегала там, потому что у меня был трындец. И тогда я вспоминаю, думаю, боже, я вспоминаю, кто я, и как бы... молюсь. Вот я вчера, например, мне было очень плохо. Ну, просто плохо, там, очередной раз, не то, как я хочу, происходит. Мне от этого, блядь, больно до сих пор, там, все меня мучает. И я такая, быстрее домой, чтобы скорее на колени и молиться. Я час молилась, просто я плакала. Я молилась всеми молитвами, чтобы Боженька, я всегда прошу, Боже, пожалуйста, ну, это короткая такая молитва, там, оставь меня трезвой. Боже, избавь меня от безумия. Или там я просто как мантру повторяю там нашу молитву, да исполнится воля твоя, а не моя. То есть какие-то простые инструменты. Я стараюсь все-таки начинать с утренней молитвы, сползаю на колени с кровати, и вечером перед сном тоже на коленях молюсь различными молитвами. У меня есть... Я за 5 лет насобирала такие листочки картонные, я переписываю от руки молитвы, которые мне нравятся. Ну, которые мне откликаются моему сердцу, я вот их перед сном там читаю. Мне успокаивает. Иногда медитирую. Но я вот понимаю, что это такая рутина, которая, ну, должна быть на ежедневной основе. Я попробовала пару раз такая, что я могу сама, а я не могу сама. Есть только Бог и... Вот так. Ответила?
Да, да. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Максим.
Максим, алкоголик.
Ты тоже. Давай, Максим.
Максим, алкоголик. 10-й шаг. Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Как ты часто его делаешь, и как ты часто используешь в реальной жизни, помогает ли тебе или вредит. То есть вот так вот.
Спасибо.
Спасибо.
Ох, продолжали самоанализ. Ну, скажу так. То, что получилось, не знаю, с алкоголем, да, то, что я трезвая, не говорит о том, что это получилось со всем остальным, со всей своей жизнью. И иногда вот мне этот самоанализ, я могу-то его проделать. Кстати, что в трезвости очень тяжело далось мне, это... безумие проживать свое и признаваться в этом. Когда у тебя есть инструменты и есть уже программа, а я продолжаю, например, в каких-то моментах делать то, что я делаю в употребе. Потому что раньше у меня было объяснение, что это все вообще алкоголь со мной. Это не я. А когда в трезвости я столкнулась там с разным безумием своим, и где я начала делать, воспроизводить такое же алкогольное поведение, я офигела. И у меня я продолжала самоанализ. Но мне было, например, очень... То есть мне десятки мало. Я вот, да, только что я про самоанализирую, да. Мне нужно делать 5. Вот то, что на ежи какой-то... Ну, мне нужно обязательно 5-й шаг сдавать свой периодически. Это не то, что я раз сделала, знаете, и такая святая хожу. Нет, мне нужно звонить и сдаваться. Потому что, несмотря на то, что... И это, кстати, сложно делать в программе, будучи. Потому что я что-то такая уже тоже... Я тут уже и программу передаю, у меня уже и подопечные, а у меня тут и ответственное служение. А признаться, что, знаете, как бы я еще там говно всякое делаю иногда. Но я трезвая. И я трезвая это делаю. И это очень грустно. Поэтому я продолжаю это делать. Как-то улучшать... свой контакт с Богом, с программой и больше быть честной. Не всегда это получается и дается иногда с трудом. Но это то, что это место для Бога, и это то, что надо, мне кажется, вымаливать. И Богу я признаюсь, что да, но не всем могу признаться.
Спасибо.
Максим, алкоголик.
А хочешь ли все-таки стать известным знаменитым артистом? Как с этой желанием, мечтой? Что, наверное, не мечта, а желание теперь?
Я уже, короче, у меня, кстати, есть опыт, когда я в трезвости еще продолжила выступать. Но тогда у меня было мало трезвости, и я поняла, что я уже... как бы не вытяну всю эту движуху. То есть я вообще, я помню, что я выступала на сцене, когда трезвая, я заплакала на сцене, потому что эти пьяные люди, такая, господи, у меня там панические атаки начались, я поняла, что не вывожу этого. Сейчас, например, ну уже на 5 годах, я очень скучаю по сцене, мне не хватает песен в своей жизни. Я даже где-то тоскую. И вот, кстати, вчера, когда молилась, я даже Бога попросила, чтобы он как-то вернул немножко творчество мне в жизнь. Вот. ну, пока в какой-то такой форме безопасной для меня. Уже вот этой известности, типа, вау, я уже смирилась, что уже не стать мне. Это вот уже, ладно, может, и слава Богу. Я еще, кстати, благодарна, что меня наркота тоже отвела меня боженька, потому что я одно время очень в этих тоже кругах тусовалась, и это было тоже один риск. Поэтому хочется быть просто реализовывать, ну, какой-то вот думаю, боженька, ты же мне дал голос, пускай он звучит во благо тебе и людям. А в какой форме ты мне уже сам направь, пожалуйста. Тебе там виднее. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Ребята, представьтесь, кто к нам присоединился.
Да, я алкоголик. Сергей
Андреевич, алкоголик. У нас время вопросов спикера. Продолжаем.
Расскажи какую-нибудь девятку, какая-нибудь у тебя была такая особенная поделишься.
Спасибо. На самом деле, вот я очень боялась, конечно, этого шага. У меня в восьмерке был очень большой список. И я как представляла, что сейчас я этим всем людям пойду девятки делать. А там, знаете, в списках у меня были, ну, там, например, жены мужчин, которым я нанесла ущерб, там, будучи там в отношениях, там. И мой спонсор говорит, господи, говорит, типа молись вообще, ну типа нет. Ну короче, я там очень много брала на себя, типа, ну вот это тоже другая крайность, что я прям пеплом голову посыпаю, что это я виновата. Ну нет, там надо разделять каких-то моментов, где моя сторона, а где сторона другого человека. И на выходе у меня оказалось очень мало девяток. Но меня, что меня удивило, когда мне вот то, как мне передавали, то, как моя спонсор сказала, что вообще самая главная девятка в этом стране, которую я должна там возмещать на ежедневной основе, это девятка себе. Потому что то, как я, сколько я нанесла себе ущерба, там, своему здоровью, на самом деле расхлёбываю до сих пор последствия употребления. Я не нанесла ущерба, ну, наверное, никому. Ну, так много. Сложнее, наверное, девятка далась папе, потому что она была такая, знаете, вот все-таки для девятки всегда тот самый момент. Это не было такого, сегодня я поеду делать девятку. И такая пошла собираться. Нет, это был просто момент, когда я к нему приехала, и я помню, он злой, как собака, там что-то... А, он мне позвонил, говорит, нам надо поговорить. И я такой в ужасе думаю, так. Я просто начала молиться. И он заходит, и раньше, знаете, как было? Папа такой... Ну, у меня папа такой очень эмоциональный человек, как и я. Вот, в этом плане, мне кажется, я точно в папу. И раньше он такой начинал там, и я такая, дын, ему там вечно пух, он мне, мы там, ну, короче, кто кого, типа, а я, а ты. И он мне начинает там что-то, ну, говорить там эмоционально, а я такая улыбаюсь и такая думаю, вот надо вот прям, ну, с любовью на него смотрю и вот просто его слушаю. Я думаю, я выслушаю все, что он мне хочет сказать. Вот я просто буду слушать, и я начала видеть, как он на глазах помягчел. Вот он прямо... И я такая, да, пап, хорошо, что еще там? И он слушает, а я ему ничего не говорю. И потом я такая, вот в этот момент, когда он успокоился, я почувствовала, что, о, а вот момент, где сейчас я ему сделаю девятку. И я ему обратно как-то, ну, там, сказала. И это было очень трогательно. Очень я счастлива вышла тогда из дома. Я шла прямо, ух ты, что-то очень важное произошло. Конечно, девятки работают. Спасибо.
Спасибо. Еще у нас около
10
минут.
Саша,
алкоголик.
Привет,
Саша. Очень спикерскую. Интересно. Сергей, если у тебя сейчас, ну, наверное, есть, в чем выражаются сейчас твои, вот, знаешь, самые такие вот радостные, счастливые моменты жизни. Вот как, что для тебя это сейчас?
Ой, ты такой, знаешь, Саша, каверзный вопрос. Я же все равно, вот несмотря на то, что я трезвая, я все равно остаюсь зависимая. Я очень зависима от каких-то ярких эмоций. Где я их научилась получать, это в каких-нибудь отношениях. И даже несмотря на то, что бывают там разные, там, ну, как бы это все равно, вот я понимаю, что это нездоровые или деструктивные какие-то отношения, но мне в них... Вот эмоционально это меня торкает. То есть это вообще тот же самый, мне кажется, торч, только на отношениях. Я с этим продолжаю бороться, еще не сдалась. Как бы мне нужно вот это, до дна еще не дошла. Но я вот понимаю, вот если быть честной, что именно вот это больше всего меня вот радует. Вот, ну это такое тоже такое, прибухнуть отношениями. Вот это меня радует, вот эти эмоции какие-то, вау. Потом вот эти страдания. Я вообще до сих пор, ну, люблю пострадать. Вот эти качели. Мне вот когда все спокойно, мне так скучно. И вот здесь это моя, вот тоже такой мой дефект характера продолжает быть. Вот, ну, мне грустно признаваться, что меня радует вот чем-нибудь такое. Заводит меня вот. А когда спокойная, понятная жизнь, вот мне там... Вот. Но хотя такая какая-то тихая радость есть все-таки у меня от пользы другим в плане там передачи программы, когда я вижу, как там, ну, там мои подопечные там трезвые, как, когда мы работаем в программе. Ну, я радуюсь, что я вот этой больнухой своей, казалось бы, думаю, чем я могу бы вообще помочь? Я до сих пор больная. Я вообще, А даже вот такая я могу быть полезна. Меня вот это радует. Я люблю на группе вот там служить, вести, чем-нибудь там, там вот эти творческие свои какие-то желания там реализовывать. Чем-то, давайте вот это сделаем. Ну, как-то мне радостно. Вот это как такая семья, и мне там хорошо. Вот.
Спасибо.
Спасибо. Я услышала, что ты сказала, если мне не послышалось, что ты проходила программу 1 год и 3 месяца.
Да.
Почему такой срок был? Такой срок, да?
Ну, я проходила программу так, как мне ее передавали. Ну, я знаю, что по-разному, да, там разные ветки есть. Мне передавали ее вот так. Я 9-ку делала, я ее не делала, я ее рожала 9 месяцев. То есть вот то, как мне передавали программу, она у меня заняла, ну, год и 3 месяца. Когда мы еще такое спонсорское соглашение со спонсором писали, я помню, что там несколько вопросов было задано мне. Один вопрос, готова ли я проходить программу, ну, там столько, сколько потребуется, и в колбочках было написано «от года». То есть я уже подозревала, что, ну, то, как меня поведут, скорее всего, займет какое-то время. Я рада, что я проходила именно так, потому что это очень хорошо в моей, ну, там, даже вот для моей башки больной, потому что первое время, там, первые 3-4 месяца я еще приходила в себя. То есть у меня там тело еще, знаете, ну, было, ну, как бы, я там туго соображала, ну, вот все, и поэтому... Я не считаю, что это много. Вот для меня это было в самый раз. Я очень рада, что там у меня тот самый спонсор. Вот так вот мы с ней шли. Вот. И когда я сейчас передаю программу, примерно плюс-минус тоже от года. Год. Вот так.
Спасибо. Кто к нам присоединился, ребята?
Здравствуйте, Кременко.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Выгоревича.
Привет, Павел.
У нас время вопросов спикера. Еще около 5 минут. Дима.
Дима,
здравствуйте. Здравствуйте, Дима.
А, вот, ну, ты вот говорила там про спонсоров, я уже слышал, что ты там чуть-чуть про служение. У меня вопрос такой, значит, что такое для тебя вообще сообщество и что ты в нем? Ну, не знаю, там, спонсоры, служения какие. Там формы, что вот, что такое сообщество и что ты делаешь.
Спасибо. Знаете, вот я сразу начала почти там служить, ну, как только можно было, там, по рекомендации спонсора, я понимала, что меня это как-то, мне это помогает оставаться трезвой. Потому что были моменты, когда я очень хотела сорваться, но я такая, блин, я же собрание иду в понедельник. Ну вот, ну такой, вот эта мысль, она меня реально заземляла. То же самое с подспонсорами были. Я даже не знаю, кто кого трезвеет там больше, кто кому больше полезен. Потому что у меня вот эти обязательства, ну это то, кстати, чего у меня раньше в жизни не было. Потому что я жила одним днем. Уху, ну, вот эта вечеринка всегда там... Пляшем, не приходим сюда. А здесь у меня вот, вот эта дисциплина появилась только благодаря служениям, сообществу и вот этой ответственности. Я постоянно беру служения какие-то на уровне группы именно. Но я понимаю, что надо куда-то дальше, да, двигаться, да. На уровне сообщества я пока, ну, не знаю, типа, где я могу быть полезной. Но, например, я нашла вот там 3 года, или это уже 3-й год, я уже не помню, или 2-й. Вот я там в группе по форуму, организация форума нашего Минского, я там была ответственная 2 года подряд за концерт. И вот я такая думаю, о, хоть здесь мои там, ну, навыки там полезные, и мне это нравится. Ну, чем богаты, тем и рады. Вот, но я там на конференции тоже, я там то чай варю, но мне нравится быть все равно в этой движухе, мне нравится то, что есть это сообщество, и нравится быть причастной хоть даже в варенье чая на конференции. Может быть, дальше там я дорасту до чего-нибудь более серьезного, там, сейчас отвечаю за 5-ю традицию в новинках. Ну, ты же такой, типа, тоже все время боялась этого служения, думаю, людей как набрать, там, ну, все в порядке, с Божьей помощью. Как, знаете, как там есть, взрослеет, да, так и я, вот, я тоже взрослею, там, может, дальше что-нибудь еще. Ну, это часть моей жизни, и это помогает мне себя чувствовать достаточно хорошо, спокойно. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Да, я вот по поводу того, как ты проходила программу. Получается, пока ты не делаешь 9, сейчас тебе не давали 10, или как?
Mm-hmm. Вот. 10-й шаг, на самом деле, по-моему, с какого-то, по-моему, даже сразу про 10-ку. Mm-hmm. Да, то есть вот этот инструмент, ну, самоанализа, да, он на ежедневной основе был mm-hmm. как бы со старта, потому что, ну, проанализировать свое состояние, поделиться этим, там, сделать звонок, то есть это на каждодневной основе было. И молитвы.
И 11.
Да, угу. Да, 10-11, они как бы уже, вот. Я только потом, когда до них дошла, я поняла, что, так это же в принципе, ну, это был 10-11 шаг, и я не знала. Ну, мне давали как в виде рекомендации. Это не то, что, типа, сегодня мы возьмем 10-й шаг, но ты пока в первом. Вот.
Это был последний вопрос. У нас подходит собрание к концу. Ребята, поблагодарим нашего спикера еще.
Спасибо.
Мы будем рады видеть тебя на горе еще не один раз. Наша традиционная.
Спасибо. Класс. Спасибо большое.
Заключительная часть нашего собрания. Напоминаю, что на группе имеется в наличии литература анонимных алкоголиков. Узнать ее стоимость и приобрести можно сегодня у ведущего. Полный список литературы можно найти на сайте группы, зайдя по QR-коду на наклейках «Список литературы», а также на сайте группы имеется этот список. Может быть, есть сообщение по деятельности анонимных алкоголиков конкретно нашей группы.
Юлия Алкоголичка, в воскресенье пройдет спикерское собрание в 18:30. Спикер будет Саша З. С Чикаго.
Спасибо. Все с объявлениями. В заключение хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех,